Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. Среди наших программ, я бы сказала, особое место занимает передача «Дневник депутата», которая живет в нашем эфире уже более 10 лет. Чем интересна для вас эта передача, спрашиваем мы радиослушателей, которые звонят к нам в редакцию после того, как передача выходит в эфир. И узнаем, что, оказывается, многие активные постоянные радиослушатели с удовольствием узнают о реальных делах того или иного депутата, которого мы приглашаем в нашу студию. А самое интересное, самое главное, может быть, даже знают многих депутатов по именам и фамилиям. Иногда разговор по телефону с радиослушателями длится несколько минут. И зачастую радиослушатели сетуют, что он не знает своего депутата, что он его практически не видит, и перечисляет, что надо было бы сделать на его округе. Уважаемые радиослушатели, жизненная практика показывает, что когда наступают выборы, тех депутатов, которые работают пассивно, просто не выбирают. Вот почему мы считаем, что на выборы надо ходить, знать своего депутата в лицо, обращаться со своими вопросами в его приемную, а не просто жаловаться. Это не выход из положения. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Сегодня в нашей студии депутат с большим опытом депутатской работы, которому жители микрорайона Юбилейный благодарны за помощь, поддержку, за то, что он слышит своих избирателей, не избегает встреч с ними, а главное, много что делает. У нас в гостях Александр Георгиевич Панько, депутат Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу. Прежде чем начать беседу, я хочу коротко познакомить вас с его биографией, а потом поговорим, как говорится, о разном. Александр Георгиевич Панько – иркутянин. Его мама – врач-кардиолог Галина Ивановна, сегодня на заслуженном отдыхе. Отец Георгий Аркадьевич – строитель, тоже на заслуженном отдыхе. Работать Александр Георгиевич начал рано, в 19 лет, на стройке и одновременно учился в Политехническом институте. Затем успешно окончил Восточно-Сибирский институт экономики и права, получив специальность экономиста. Несколько лет занимался коммерческой деятельностью, возглавив компанию «Сиплесстиль». Но, как говорит он сам, это было достаточно давно. В настоящее время Александр Георгиевич является председателем совета директоров группы компаний «Юбилейный». В течение многих лет он оказывает безвозмездную финансовую и организационную помощь ветеранам, пенсионерам, детским домам, школам, больницам, детским спортивным секциям. Он является почетным президентом Иркутской региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя». Впервые был избран в Думу города Иркутска в 2007 году, затем в 2014, 2019. В общем, избирается постоянно. Является председателем комиссии по собственности, экономической политике и стратегическому планированию сегодня. Женат, имеет 5 детей. Вот такова интересная биография Александра Георгиевича. Александр Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
Рады новой встрече.
Взаимно.
Пытались мы и раньше вас пригласить, но поняли, что дел и забот у вас прибавилось, и вы отнюдь не кабинетный человек, а все время в делах, в заботах, причем очень серьезных. О каких, я думаю, мы сегодня о них поговорим.
Да, давайте.
Давайте начнем, пожалуй, я предлагаю, с заботы о детях, о подрастающем поколении, которому вы уделяете очень серьезное и особое, я бы сказала, внимание. По-научному это называется внедрение в систему образования здорово сберегающих технологий. Ну, я не знаю, правильно ли я понимаю, Александр Георгиевич, попробую тоже свое мнение высказать. Вот часто очень многие родители определяют своих детей в кружки, многочисленные секции, но подчас перегружая ребенка и совершенно забывают о главном, о здоровье. К чему это приводит? Тоже мы знаем все родители. Это приводит к хроническим заболеваниям. Это показывает научное исследование. Оказывается, об этой проблеме заговорили еще в 80-х годах. Выработали методику решения, апробацию. Но после развала СССР все остановилось. И я хочу теперь, чтобы вы подробно рассказали, что такое это за методика, кто ее автор, кто этот человек, что он предложил.
Еще раз доброго дня, слушатели. Ну, я начну с того, как я, ну, сам заинтересовался этой методикой.
Давно это было?
Это было более 4 лет назад. я, изучая медицинскую литературу, наткнулся на вот исследования по этой методике, по методике здоровья сбережения. И заинтересовался, начал читать, съездил в Ленинградскую область в центре подготовки по методике Базарного, прошел курс обучения, понял...
Фамилия у него Базарный.
Базарный,
кто
да.
Кто он?
Владимир Филиппович Базарный, это наш ученый, да, советский, русский ученый.
Медик.
Медик. К сожалению, вот он 2 года назад ушедший из жизни. Он в свое время, работав медиком-офтальмологом, наблюдая детей, стал выявлять, что дети, начиная ходить в школу, обладали хорошим зрением, потом через несколько лет потихоньку зрение стало снижаться. И он вот начал сначала работать по проблеме зрения. В течение там, 10-15 лет он со своей научной группой работал. И потом они, когда глубоко погрузились в исследование, они выявили, что...
Уже группа была у них, да?
Да, группа, да. Он получил группу, по-моему, он в Ханты-Мансийске работал, получил некое техзадание. Они выявили, что дети... обучаясь в школе, в школьном учебном процессе, получают более 100 хронических заболеваний. Они все это дело выявили, описали, подвели научную базу туда. И самое главное, что не только выявили проблему, но за 25 лет работы разработали методику здоровья сбережения, которая сегодня...
Пути решения,
да. Которая сегодня является единственной, апробированной, я вот подчеркиваю, что единственная методика здоровья сбережения, которая получила все согласования всех соответствующих служб. И Здравнадзор, Роспотребнадзор, там различные институтов. Единственное, если будут людям говорить, а мы знаем, какая-то еще методика есть. Может быть, она есть, но она не прошла никакой сертификации апробации. Может, название там какое-то есть и локальное, да, но комплексной методики, кроме вот этой методики Базарного, сегодня не только в России, но и нет в мире. Это очень важно
большой
понимать.
Большой труд проделал доктор.
Да, значит, профессор проделал большой труд. Самое главное, что есть вся теория, теоретическая база есть, есть на что опираться. Сейчас вопрос внедрения. В России сегодня во многих регионах уже это вводится, но хочу похвалить Думу, администрацию и там, значит, жителей неравнодушных, что как муниципалитет мы первые, кто на муниципальном уровне внедрил эту методику.
Ну, потому что вы заинтересовались, оказались его последователем. И с чего вы начали?
Я начал с того, что для всех депутатов провел семинар, подготовил доклад, и на каждой депутатской комиссии, это было около 4 лет назад, я подготовил доклад, выступил на каждой депутатской комиссии, потом, значит, выступил на депутатских слушаниях с докладом. Депутаты заинтересовались, и мы решили выделить средства на пилотные классы. Но, как всегда, хорошее дело, как говорят, должно отлежаться немножко, так сказать, вылежится, то средств в бюджете не хватало, все просили на более важные дела какие-то.
Их всегда не хватает.
Да, и я уже вот в 2022 году, когда принимали бюджет на 2023 год, я уже тут, ну, скажем так, старался поставить вопрос ребром с депутатами, ну сколько можно, мы уже принимаем, 2 года откладываем, давайте, коллеги, принимать решение. И вот на принятии дополнительных, ну, когда мы корректировку бюджета принимаем в начале 2023 года, коллеги меня поддержали и выделили, утвердили сумму на 10 классов пилотных, которые будут сегодня показывать действие этой методики. И мы в 5 школах открыли 10 классов. 10,
каких? 10, можем назвать?
Да, 37-я школа, это 5 классов, там больше всего, 69-я, 18-я, 37-я и 57-я. Классы открылись, успешно работают, наконец год учебный закончился, ни одного отрицательного отзыва от родителей и детей не было, и сейчас мы стараемся обратную связь, так сказать, наладить, информацию снимать. К сожалению, что меня несколько расстраивает, нет большого такого инициативного внимания от департамента образования.
Как-то странно,
они настороженно отнеслись к этому, ссылались, что у них и так хватает проблем. С моей стороны, стороны, вот удивительно, что мы выделяли средства, а их не хотели осваивать.
Ну, это местная инициатива. Они, наверное, привыкли работать по каким-то инструкциям, циркулярам, методичкам.
Да. Мне сразу вспоминается циркуляр о кухаркиных детях, когда вот Иван Делянов в 1887 году, министр образования, издал этот указ циркуляр о кухаркиных детях. И в результате вот социологических исследований сегодня можно определить, что это, ну, если так суть напомню, да, это ограничить доступ к образованию людям с низших слоев населения. Только на то время элита имела право получения образования. И это заблокировало развитие страны на следующие два поколения. Это привело к кровавости и проигрышу в Первой мировой войне, и революции в той форме кровавой, и гражданская война. Это все эффекты того недостатка образования, ну, вообще в массах, в народе, что система управления деградировала, потому что ее некому было подпитывать, не было талантов, которые как раз из низших слоев, из народных масс взрастали. Я глубоко, так сказать, погружен в проблему образования.
Как сегодня выглядит, вот в школе это обучение по методике? Вот расскажите просто, как реально?
Вообще суть методики заключается в том, чтобы меняется среда, эргономика самого класса помещения. Ну, многие слушатели, наверное, кто учился еще в советской школе, помнят наши эти парты, такие с конторками, которые открывалась столешница, конечно, она была наклонная, выемка под ручки карандаши. Потом они как-то раз потихоньку стали простыми прямыми столами, превратились, да, в прямые столы, нерегулируемые ни по высоте, так сказать, ни по наклону и так далее. И вот одно из тех вещей, которые выявил Базарны, они определили, что ребенок, особенно в начальной школе, они же очень подвижные, ну, у кого есть дети, внуки, все понимают, что да, эти сидят, точно, крутятся, там, вертятся. Ребенок не может долго сидеть на одном месте, почему? Это природа. Природа. Блокируется седалищный нерв и блокируется развитие всей нервной структуры мозга. Если ребенок долго, на долгие часы прикован к стулу, у него блокируется развитие нервных окончаний. И, естественно, дети инстинктивно, интуитивно это чувствуют, все время стараются бегать, играть. Как они. Им сделали такую вещь, предложили, а давайте 10-15 минут ребенок будет сидеть и 10-15 минут стоять. И создали парту-конторку, которая ростовые специальные конторки, подстраивается под рост ученика. И он сидит, потом по команде учителя встает и также продолжает урок. И за счет этого происходит сброс нагрузки психологической, ребенок меняет позу, у него не копится напряжение и так далее. И, во-первых, укрепляются тазовые кости. Вот, допустим, для девочек это очень важно, потому что осанка. Девочка, когда сидит, да. Осанка и тазовые кости во время сидения у девочки сводятся как бы внутрь, и потом она ему имеет проблемы с деторождением. А когда равномерно то сидит, то стоит, тазовые кости воспитываются. Ну, человек прямоходящий. Мы должны ходить даже по физиологии.
Мы должны правильно воспитывать, да. Как девочек, и вот, так и мальчиков,
да,
конечно.
Значит, когда ребенок и стоит, и сидит, равную нагрузку, они там не по 6-8 часов в сидячем положении, то правильно формируется скелет весь.
Александр Георгиевич, вы, наверное, просто я хочу наводящий вопрос, ведь и преподаватели учились этой методике. Как же без них-то?
Естественно. По моей инициативе были приглашены сотрудники Центра Базарного. Они приехали, провели семинар для города Иркутска, для учителей. Угу. Да, это был бесплатный семинар. Я это дело все финансировал из своего благотворительного фонда. Угу. И мы и для Иркутского района, для педагогов провели. Я сейчас пытаюсь инициировать и в Иркутском районе этот процесс. Ну, потому что чужих детей не бывает, но надо стремиться, чтобы все дети были максимально здоровы. Тем более очевидный и самый важный процесс, ну, дальше мы будем о стратегии разговаривать, я вам объясню, да, что демография сегодня является основным ключом к будущему.
Все верно. Мы очень часто, согласитесь, говорим, нам нужно здоровое поколение, и начинать надо, видимо, еще из детских садов, не только в школах.
Ну, надо вообще начинать еще с дозачатия.
С дозачатия.
Ну да, потому что от здоровья родителей текущего зависит качественное зачатие, качественная беременность и так далее, и так далее, и так далее.
Вы как доктор, господи, ну, как
я прошел,
глубоко изучили.
Да, очень много дополнительных, значит, курсов и дополнительных.
Чувствуется.
Я за прошедшие 9 5 лет получил 6 дополнительных образований по разным дисциплинам. Поэтому,
всего лишь. Да. У вас 5 детей. Вы на своих детях проверили эту методику? Проверяете, продолжаете?
Продолжаю.
Дети большие?
Разные, от 24 до 4.
По-моему, 2 сына, да?
3 сына, 2 дочери.
А, 3 сына, 2 дочери. Да. Ну, проверили, все работает.
Ну, работает. У меня дома стоят конторки, ребятишки сидят и стоят.
Вы прямо пытаются. На них никуда никакие...
Да, и, кстати говоря...
Ходить не надо, смотреть.
Как только я съездил, прошел курс обучения, я тоже себе в офис поставил конторку и читаю за конторкой.
Ну
стоя.
Что, здорово и очень-очень интересно. Я хочу вспомнить, точнее, чтобы вы вспомнили ваше детство. Как вас воспитывали родители?
Ну, воспитывали...
Чему учили?
Мне кажется, в строгости.
В строгости, самое главное.
В строгости,
вот кого не спроси, в строгости. Ну, так следовало, и времена такие были.
Да, мне кажется, не времена, это вообще так и должно быть, потому что я вообще не сторонник западных либеральных моделей и воспитания. Могу четко сказать, дать обоснованный ответ, почему нельзя ребенку все давать на откуп его мнения, там, и все. Потому
его
что
развитие,
не формирует да. у ребенка до формирования половой зрелости, не формируется личность. И пока не сформирована личность, ребенок не отвечает за свои действия. Если с точки зрения физиологии, каждый человек, вообще, особенно ребенок, стремится минимум энергии вкладывать в какую-то деятельность, и все по упрощенному, по облегченному пути. Но так сформировано, вы знаете такую пословицу, не научился Ванечка, Иван Ивановичем не научишься. Да? Вот если в какой-то период детства мы ребенка не научили терпеть, трудиться, не дали ему возможность развить, там, допустим, почерк. Вот допустим, в методику Базарного входит такой предмет, как каллиграфия и перьевое письмо. Это тоже очень важная вещь, которая...
То, что было в советские годы.
Да. То, что пытались сделать, но, к сожалению, как только появилась шариковая ручка во времена Хрущева, потихонечку это все деградировало и вывели из системы образования.
Это
так же,
точно.
Как логику при Хрущеве вывели, значит, она была введена в образование. Сегодня, к сожалению, как мы называем, поколение ЕГЭ с логикой не дружит. И когда они будут управлять обществом в будущем, когда мы, значит, на пенсию пойдем, я боюсь, что они в отсутствии логики может нарулить. Как помните, в 2007 году министр образования Фурсенко сказал, советская система готовила систему человека-творца, а нам нужен квалифицированный потребитель.
Да.
Я вот все время боюсь, когда эти квалифицированные потребители начнут управлять нами.
Если не секрет, какие у вас в семье семейные традиции?
Ну, мы продолжаем традицию дедов. Это, мне кажется, вот 9 мая все-таки самый запоминающийся такой...
Главный праздник.
Эмоциональный, да, наверное, праздник. Мы собираемся на...
Семьей?
Да, и семьей на 9 мая, вот с ребятишками, когда запретов не было на прохождение в составе бессмертного полка, мы ходили со всеми детьми. Стараемся такую традицию совместного... наверное, труда ввести, вот все-таки не просто развлекалово каких-то, вот я все-таки сторонник того, что дети формируются в совместном преодолении каких-то трудностей, потому что...
А трудностей немало у них в детстве,
да.
тоже,
ну, свои вообще нужно трудности создавать искусственно.
Не, даже так.
К сожалению, да, западная система, она основана на том, чтобы оберегать до того, чтобы никакой дети, не дай бог, там не споткнулись, ни, там, не поранились, не порезались, еще и там ювенальную юстицию, ответственность вплоть до лишения прав. И ребенок, к сожалению, вырастает, и когда нужно было учиться, когда его вес, его сила... могла минимальными, так сказать, травмами, какими-то трудностями быть. Когда вот ребенок год в два, в три, он падает с высоты своего роста, не нанося себе никаких травм. Значит, а здоровяк в 2 метра ростом падает с этой высоты, и уже эта травма может быть, так сказать, трагичной, да? И не научись как бы падать, спотыкаться в детстве, да, ребенок потом всю взрослость будет себе большие шишки набивать. И также в других вещах, в отношении с другими людьми, в отношении с девочками, в отношении с взрослыми. Нужно всему учить в детстве, потому что, ну, даже вопрос, так сказать, для мальчишек особенно, вопрос мальчишеских, так сказать, выяснений отношений, вопрос мальчишеских конфликтов, он тоже важен, потому что не дав возможность, так сказать, разрешиться конфликту, мы не понимаем, в чем причина. Значит, нужно всегда выяснять не то, что ребенок подрался, да, мальчишка особенно, а почему он это сделал.
Причина.
Потому что, когда глубже начинаешь копать, а если оскорбили его, оскорбили мать его, оскорбили там близких человека, там ты какую-то девочку по классу, ребенок вступился, но он просто не знает других способов решения вопроса, ему никто их не объяснял. Он, ну вот, случилось так, что подрался. А его наказывают за то, что он подрался, не выясняя причину, почему.
Бывает такое, очень часто.
Да, я сторонник того, чтобы все-таки докапываться до причины, и убирать саму причину, а не следствие.
То есть вы находите время, как отец, каждому ребенку своему уделять внимание пристальное, анализировать, как он развивается, как растет, что у него хорошо получается, что не очень, над чем надо работать, да? Как бы так аккуратно направляете.
Ну, я стараюсь это делать.
Вы стараетесь?
Да, я стараюсь.
Ну что, очень интересный разговор о здоровье детей, и я удивлена и просто восхищена тем, что вы глубоко знаете эту проблему, а главное, практически уже начали реализовывать. Это очень важно. Уважаемые радиослушатели, те, кто только что подсел к своим радиоприемникам, я напоминаю, обращаю внимание, что у нас в гостях в студии сегодня депутат Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу, это микрорайон Юбилейный, Александр Георгиевич Панько. И мы продолжаем разговор с депутатом Думы. Александр Георгиевич, я знаю, хоть вы и не любите об этом рассказывать, я это почувствовала, но сегодня вы делаете другое очень большое и важное дело. Я уверена, не ради самопиара. Я имею в виду ваше участие в специальной военной операции. Сначала в качестве контрактника, а сейчас вы уже являетесь волонтером, доставляя в зону боевых действий нужный груз – беспилотные летательные аппараты. Вы финансируете изготовление этих аппаратов, понимая, как они нужны на фронте. Вот кто бы знал, что сегодня война необычная, страшная, как многие уже говорят, это война дронов. Ну, об этом, конечно, знают и ваши коллеги. Кто-то помогает в большей степени, кто-то в меньшей. И я думаю, что вы особенно понимаете, как важно сегодня поддерживать наших воинов в тылу. К какой мысли вы пришли, побывав в горячих точках?
Мое участие в СВО в качестве бойца, оно формировалось так, ну, наверное, резко и спонтанно. Вот у меня брат мой Алексей, младший брат, в марте 22-го года, когда только началась война, он ушел добровольцем, дома никому еще толком не сказал, и тогда 3 месяца, и подписал контракт на 3 месяца, и ушел. Приехал, прошел такие сложные испытания.
Начал рассказывать.
Ну, активно включился в волонтерскую деятельность, начал помогать. Значит, я тоже меня привлек.
Но вы не могли остаться в стороне. Брат был, а вы нет. Да,
я тоже начал сначала волонтерскую деятельность, помогать. Мы отправляли гуманитарную помощь. И потом осенью Алексей говорит, я хочу опять поехать. Я говорю, ну, брат, я поеду с тобой.
Поедем вместе.
И мы уехали в добровольческий отряд, оформили полугодовой контракт. И вот в составе добровольческого отряда принимали участие в боевых действиях в диверсионно-штурмовом батальоне. В общем, все, что из этого следует.
Да, в общем, поглядели и действительно пришли. Я думаю, разные мысли у вас возникли.
Ну, разные мысли. Во-первых, ну, я для себя уже вывел, чем я могу быть полезен. Значит, я все ощутив на себе, в общем, понимание сформировал. И как только закончил службу, я сразу окунулся такую в организационную, волонтерскую деятельность. И, наверное, одним из первых таких пунктов, которые я для себя отметил, то вот наши ребята, которые приходят на службу, и добровольцы, и мобилизованные, у них недостаточно подготовки. А потом, окунаясь в такую уже в боевую работу, некогда заниматься такой системной подготовкой. И я вот для себя решил, что нужно здесь, в Иркутске, ну, организовывать подготовку, нужна база.
На базе центра «Патриот», да?
Ну, у нас есть в Иркутске, это уже потом мы пришли. Позже. Это уже, я имею в виду, это уже как бы как следствие. Угу. Вот, и я с этой мыслью начал ходить по кабинетам, значит, разговаривать с депутатами, с чиновниками, вот пришел к мэру. Надо сказать, вот Руслан Николаевич меня поддержал в этом, поскольку он сам в прошлом военный, начинал свою карьеру на военном училище. Вот, и он сказал, а вот у нас в Иркутске есть городской центр «Патриот», угу. Давай не будем отдельную структуру строить, давай на базе Иркутского городского центра «Патриот» будем делать то, что ты хочешь. Вот,
курс молодого бойца, да?
Да, и в первую очередь, конечно, это так называемый курс молодого бойца, где любой парень может понять для себя, вспомнить, кто служил в армии, кто не служил, вспомнить, научиться работе с оружием, значит, получить какие-то знания по тактике боевых действий, значит, и вообще информацию по современному бою, потому что то, что было там и 20 лет назад, оно уже сегодня совсем,
устарело,
так сказать, эффективно,
конечно.
Да, и работа. Сегодня война другая. И медицину пойти, потому что это очень такой важный блок, потому что
оказать
я столкнулся
помощь,
с тем, да, что ребята не могут оказать себе помощь сами, не помочь там товарищу. Конечно, когда в боевых условиях возникает там необходимость, ранение какое-то, человек должен сам себе первую медицинскую помощь уметь оказать, потому что очень много случаев, когда просто неправильно наложенный жгут, да, человек мог бы спокойно
ребята,
да,
конечно.
Жить. И вот эту идею я продвигал, мы выделили средства, значит, на закупку оборудования по медицине, на курс молодого бойца, и следующим этапом мы закупили оборудование для подготовки по специальности оператор беспилотных летательных аппаратов.
То есть специальные
тренажеры.
Уже,
да, мы сделали класс по подготовке операторов, купили тренажеры, значит, технику для того, чтобы они сами учились паять, собирать. В любых условиях оператор мог не только управлять этим дроном, но и мог собрать, перекомплектовать. В общем, у нас сейчас ребята, во-первых, как и курсанты, дети-курсанты клуба «Патриот», занимаются. Это наши школьники иркутские, они занимаются, уже этим оборудованием пользуются. И
то есть набор уже начался?
Уже, дети-то уже давно занимаются. И вот сегодня уже работает группа добровольцев, которые подписывают контракт с Минобороны, собираются в зону СВО, но они уже получат специальность и пойдут не просто без специальности, а пойдут специальность оператор беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня нужны, они дефицит, они пользуются уважением и спросом, потому что это уже квалифицировано.
И они совершенствуются.
Они, конечно,
да?
Они уже совершенствуют и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, Александр Георгиевич, это очень серьезная задача, которую вы решаете. Спасибо вам за это.
Ну и сразу добавлю, да, и следующим этапом, поскольку оператор мы специальность будем и даем, а чтобы он шел уже со своим аппаратом, мы здесь решили организовать производство. Вот я собрал команду инженерную на сегодня.
Нашлись такие грамотные,
конечно,
да?
Конечно, у нас база мощная, Иркутский авиационный завод, инженерная база очень мощная. Вот, мы нашли команду, собрал я ее, и эта команда создала аппарат, который сегодня прошел боевые испытания, летает уже на фронте, работает. Я сам вот выезжал несколько недель назад, принимал участие в боевых испытаниях.
Вы можете управлять, да?
Я могу настраивать, могу... Да, там профессиональный оператор управляет, я в команде подготовки.
Ну вот прежде чем рассказать о делах на вашем 35-м округе, я не могу вас не спросить о разработке стратегии социально-экономического развития города Иркутска до 2036 года, который вы имеете, оказывается, самое непосредственное отношение. С чего все началось? Что это за стратегия, цели, задачи, каковы? Это долгосрочный документ?
Началось все с того, что за время моей депутатской деятельности сформировалось четкое понимание, вот сегодня уже, да, 17 лет депутатской работы, я эти мысли где-то лет 5, наверное, назад начал вынашивать, понимать, почему желаний у депутатов много, а реализовано не так много. И для себя выявил, поскольку я тогда как раз научился на курсе по теории управления, понимал, значит, дисциплины, эти управленческие, и для себя вывел, что основной потенциал депутатской деятельности и бюджетной, он направлен на то, чтобы затыкать уже свершившие проблемы, так сказать, дыры в пожарном режиме, в режиме пожаротушения. Да? А вот перспективными вопросами, которые плановыми, занимались не так много. А вообще, с точки зрения, так сказать, правильного управления и правильного планирования, нужно заниматься аналитикой и закладывать ресурсы сразу на те проблемы, которые там через 10, 15, 20 лет только могут возникнуть. Это
предвосхищать,
это правильно, да, проблем. Предвидеть, не реагировать уже на свершившиеся, так сказать, под какие-то аварии, а проблемы заранее профилактировать. Я посчитал, что единственным таким инструментом должна стать стратегия, которая будет соответствовать всем, ну, реалиям времени и смотреть в будущее. И вот проанализировав те стратегические документы, которые у нас были, допустим, у нас стратегия в 2018 году была принята, но документы нижнего уровня, вот стратегия есть как документ, в ней прописаны какие-то планы там, но программы социально-экономического развития, которые наполнены бюджетом, которые должны, по идее, реализовывать стратегию, они не соответствуют стратегии. Понимаете, есть бумажка, как бы лежит, но все программы, они сами по себе продолжают как бы из прошлого идти и не соответствуют стратегии.
И вы создали рабочую группу.
Мы сначала создали рабочую группу, потом я убедил депутатов, мы создали депутатскую группу, в которую вошли несколько депутатов. Это у нас было в группе потом сначала 6, потом 9 депутатов, которые...
Интерес возрастал.
Интерес возрастал, и мы выделили средства сначала... на разработку, на документы. Вот, я активно участвовал в разработке технического задания для написания стратегии. Вот, и так все закрутилось, завертелось. Значит, мы, раз средства были выделены, мы начали эту научно-аналитическую работу. И в течение 2 лет, но почему двух даже с половиной лет, потому что подрядчик, который выиграл, поначалу проявил недолжную активность. Пытались формально нам документ написать, они еще так удивлялись.
Быстренько,
а вы говорите, что по нему собираетесь работать?
Да, да, да.
Да, это вот как принято среди, чтобы бумага была, как будет работать или нет. Дума один раз не приняла у них первый этап работы. Подрядчик поменял всю техническую группу. Это было настойчиво. Я писал докладные, фиксировал все. Достаточно скрупулезно к этому относился. И курировал, был куратором от Думы, куратором этого процесса. И вот новая группа, скрипя, так сказать, кряхтя, и за год с лишним написала документ, который, когда мы участвовали в конкурсе стратегов в Санкт-Петербурге в ноябре 23-го года, когда мы получили первое место на конкурсе...
Не верили, наверное,
ну,
даже,
никто,
да?
Никто, во-первых, не верил, но когда были и скептики, честно говоря, говорили, зачем тебе это надо, там, что вы там это... Давайте лучше потратим эти деньги на какие-то благоустройства. Но благоустройство, оно сегодня есть, завтра разрушилось, а документ, если появится, у нас, по крайней мере, появляется шанс, возможности его реализовать.
И заглянуть в будущее.
Заглянуть в будущее, понять проблемы. Конечно, это большая аналитика.
Ну вот документ родился уже, как вы поняли, а ведь надо его реализовывать, а это самая, наверное, сложная задача.
Да, наличие плана – это еще не результат.
Да.
Это промежуточный результат. Сейчас ведется работа по сведению всех документов воедино. Почему наша стратегия, ну, с моей точки зрения, она хороша? Она учитывает, во-первых, все реалии сегодняшнего дня, ну, начиная, так сказать, от санкций и конфронтаций, да, со всем миром, до нашего нахождения, так сказать, в Сибири. Все вот эти нюансы, они учтены. Понятны наши преимущества и наши недостатки. По крайней мере, мы знаем, куда идти. И вот если будут вот эти вот точки приложения усилий правильно реализованы, эти усилия, то у нас есть шанс улучшить город. А вот хочу вам дать для размышления почву и нашим слушателям. Вообще в западной системе экономической, да, вот я изучал разные типы экономики, и вот в западной экономике основным критерием является доход. А, ну вот у нас есть память из прошлого, да, вот в плановой экономике главным является удовлетворение определенных видов потребностей жителей, людей. И если мы говорим о деньгах как какой-то самодостаточной ценности, это один подход. А если мы говорим о людях и о решении задач, которые должны решить проблемы людей, то это совсем другой подход.
Назовите, Александр Георгиевич, тут ближайшие, ну, может быть, 10 лет заглянем, помечтаем. Или вы-то точно уже прописали, знаете, какие проблемы горячие, волнующие весь наш народ надо решать. Я имею в виду, в частности, нашу Иркутскую область.
Я всегда стараюсь от общего к частности, от сложного более к деталям. Да? Нельзя решить проблемы Иркутска без вопросов Иркутской области и страны в целом.
В отрыве.
Никто не сможет построить город-сад, не решив комплексно, в целом всю социально-экономическую задачу в нахождении. Вот мы все находимся в биосфере, да, и вот та социально-экономическая среда, которая вот, ну, в нашей окружающей среде есть, вот где мы с вами живем, если она не будет решена, то нет шансов ни одному какому-то отдельно взятому региону стать, ну, допустим, качественно изменить все. Я вам сейчас объясню, почему я так считаю. Во время исследований, ну, вообще, я как бы эту картину уже знал и понимал, ну, старался направлять во время научно-аналитической работы по подготовке, значит, материалов к стратегии, я старался направлять разработчиков по определенному пути, вот как раз от пути денег к пути людей, как бы, когда не деньги являются главным приоритетом, а люди. И мы взяли за основу всего сегодня демографию.
Это основа.
Демографию. Вот основа. Я озвучу те цифры, о которых нужно глубоко очень каждому человеку задуматься. Вот на сегодняшний день Росстатом опубликованный официально коэффициент рождаемости на одну женщину 1,41 ребенок. А для простого воспроизводства нации требуется 2,2. Если не будет, если в долгое время нация живет меньше 2,2, то она уничтожается.
Исчезает.
Сама по себе, без всякой войны, без всего уничтожается и исчезает. И на ее место приходят другие, на эту территорию приходят другие. Это закон, биосферный закон. В биосфере пустых мест не бывает.
Который не изменишь,
какой,
конечно.
Да. И если этот вопрос не решать, а, скажем так, откладывать на потом, то точка невозврата может пройти, и потом уже нашим потомкам невозможно будет, поскольку точка невозврата будет пройдена, эту проблему решить. Потому что я вам к примеру приведу, да, когда на конкурсе стратегов я специально ходил там на все совещания, секции, круглые столы, там, и многие коллеги из разных городов, и они, зачитывая свои материалы своих стратегий, и абсолютно серьезно рассуждали о том, как они будут конкурировать со своими соседями за кадры. Они, и потом, когда вот, ну, мы собирались уже, так сказать, в кулуарах, я пытался людям объяснить. Вот смотрите, вы конкурируете с друг другом. У нас, значит, все регионы конкурируют с друг другом за кадры. А кто их потом, кадры родит, и воспитает, вырастет и обучит,
откуда
если,
они возьмутся,
если их нет? Потому что, ну, можно проконкурировать там 2-3 года, 5 лет, даже 10. А если не будет решен вопрос с демографической обстановкой, то в конечном итоге одни кадры уходят, выбывают вследствие старения, да? Другие кадры в экономику не попадают. И как решать вопрос экономической безопасности? И суверенитет, он строится в первую очередь в демографической сфере. Нельзя решить вопрос с суверенитетом, ну, где-то там на войне, не решив проблему демографии. И это вот, ну, у меня это четкое, так сказать, есть устойчивое мнение, научное понимание обоснованное, что демография первым должна являться главным. И вот мы сейчас, возвращаясь, опять же, к нашей стратегии, в Иркутске в стратегии так и прописано. Демография – это основной, самый главный приоритет. И средством решения этой демографии должна стать семья с детьми.
Все верно.
Вот. Семья с детьми является точкой приложения усилий всего муниципалитета на будущее.
Но кроме демографии у нас действительно, если так рассуждать, и проблема дорог, дефицит мест в образовательных учреждениях, высокий износ инженерных сооружений, проблем много.
Конечно. И вот это все, это средство решения задачи обеспечения качества жизни для семьи с детьми.
Ну,
я вот подчеркиваю прямо, что для семьи с детьми их должно быть много, ребятишек.
Все верно. И, конечно же, как вы правильно сказали уже раньше, город действительно, если эта стратегия будет реализована, то город будет с высоким качеством жизни, комфортабельным, гостеприимным, интеллигентным. То есть вот таким, каким мы хотим видеть наш город. Но надо сказать, что общий портфель стратегии огромный. 404 миллиарда?
Да, более 400 миллиардов до 36-го года. Но не нужно пугаться этих цифр. Это, в принципе, при том, что если мы будем качественно работать и входить в федеральные программы, в принципе, эти цифры достижимы. Это не какие там из воздуха взятые.
Понятно.
Да, недостижимы.
Александр Георгиевич, ну, большую часть нашей беседы мы сегодня посвятили здоровью детей, участию вашему в СВО, разработке стратегии социально-экономического развития. Коснемся депутатских дел.
Это как раз и были депутатские дела.
Это
просто
были
они
ваши
более верхнего порядка, нежели работа на округе. Просто у меня несколько слоев депутатской деятельности, которые вообще любая, мне кажется, для каждого депутата, вот я молодым депутатам все время пытаюсь сказать, что если депутат замыкается только на своем округе, не решая какие-то комплексные задачи, ну, которые касаются всего города и вообще всех людей, то, ну, это некая ограниченность, потому что нельзя решить, я вот четко понимаю, что нельзя решить проблему одного округа, не решая проблемы всего города.
Всего города, а вы активно участвуете, конечно. И это очень хорошо. Ну, действительно, меняется ваш округ, 35-й, прямо на глазах, юбилейный сегодня, любо-дорого заехать, посмотреть. Все эти объекты уже, я имею в виду, те же лестницы, о которых мы говорили, там больше 100 лестниц, которые были...
128.
128, четко помните, да? Чего-то только вы там не в плане благоустройства не сделали. Вы закупаете саженцы вместе с горожанами, со своими, озеленяете территорию и так далее. В плане благоустройства, если идут такими крупными мазками, что сделано конкретно? Я имею в виду дороги, детские площадки.
Ну, сегодня, в данный момент, вот, идет работа по улице Сеченова. Это благоустройство и это тротуары, там ремонт дороги. И если звезды правильно лягут, все нормально будет, то мы сделаем ремонт, ямочный ремонт хотя бы улицы, вот госпиталь ветеранов, это очень такая больная точка,
да,
разбито все, но средств на большой ремонт, на капитальный не хватило, недостаточно, но вот убедил и администрацию, чтобы хотя бы ямочный ремонт сделали, потому что жители очень просят там активно. Новая застройка там появилась, микрорайон Ботаник.
Да, говорят, симпатичный район.
Да, движение усилилось, и там дороги пришли в негодность, вот там надо ремонтировать. Ну вот договорились мы на ямочный ремонт хотя бы. Вот, в планах, конечно, еще много всего.
Зоны
отдыха.
Площадки,
вот,
да,
до
появились.
Сих пор я продолжаю, не бросая эту идею этих вот озер около госпиталя ветеранов, вот, которые в том, где областная психоневрологическая больница, и между юбилейным вот и тем отрезком. Да, все-таки пытаюсь я там выбить деньги на проект и на решение задач по благоустройству. Да. Ну, по крайней мере, я этот не забываю, активно всегда дискутирую по этому поводу. Я думаю, что все равно потихонечку.
Но вам еще и депутатский фонд помогает. И, я думаю, личные средства вы тоже немало вкладываете, насколько нам известно.
Стараюсь. Да, и в принципе со своего благотворительного фонда выделяя средства на какие-то решения вопроса, да, если, допустим, нам срочно говорят, давайте это сделайте проект, да, а мы благоустройство можем. И остались средства на благоустройство, я за свой счет делаю проектное решение.
Понимаю, что это,
да,
очень важно.
И быстренько, да, средства сразу выделяются, и, грубо говоря, жители всегда в плюсе.
Как вы работаете с населением? У вас совет ветеранов
прием,
активно,
да,
насколько
совет
нам
ветеранов,
будет известно.
Приемная, совет общественности контактирует.
Формы самые разные?
Да, разные, да, да, самых разных взаимодействий. Люди звонят, пишут, в постоянном таком активном.
Вы активизировали работу старших по дому, по-моему, да?
Да, старшие по дому.
Подъезду.
Вот это хороший инструмент, когда именно не по разнарядке люди, а люди, кто сам инициативу проявляет, включаются в общественную деятельность.
Вы поддерживаете.
Мы все это дело пытаемся организовать и на базе приемной депутатской. Все взаимодействие.
Много праздников проводите, каких только. То есть я думаю, что не пропускайте ни одну дату. Вот, в частности, День защиты детей. Отмечали?
День защиты детей в микрорайоне. Таким образом отметили на базе площадке торгового центра «Юбилейный» были детские мероприятия, ростовые куклы, там музыки, праздники, ребятишки ходили. На 9 мая вот хорошая, все время это хорошая реакция. Ставим полевую кухню перед ТРЦ «Юбилейный», люди идут, это самая проходимая точка перед микрорайоном «Юбилейный», все на заезде-выезде, люди останавливаются или просто приходят уже там фронтовую кашу, концерт, ребятишки. И вот хорошая практика у нас образовалась, что дети из школы номер 4, из школы номер 18, микрорайона «Юбилейный», выступают на концерте, приходят с бабушками, с дедушками, с родителями, ну, так, очень приятно. Но вот в этом году я находился в зоне боевых действий, поэтому сам лично участие не принимал, но
помощники работали,
коллективы все дружно. Я в это время на службе был.
Я знаю, что вы уделяете большое внимание пожилым людям, и вот эта забота, она не показная, она реальная.
Ну, мы все когда-то будем пожилыми, поэтому...
Это не все понимают,
да, поэтому нужно вкладывать сегодня в финансовом плане и в образовательном, показывать. Самое главное – показывать пример младшим поколениям, чтобы всю эту традицию дальше продолжать.
Ну, вы знаете, очень интересная сегодня содержательная наша беседа. Так много вы рассказали, много интересного, полезного. Главное, реальные дела, они не надуманы, они реальны. И вот за это, я думаю, и избиратели говорят вам спасибо, и наши слушатели тоже со вниманием, думаю, что все это услышали. Но будем завершать нашу беседу. Ну, еще один вопрос. На выборы пойдем. 8-го?
На выборы я пойду.
8 числа?
Да, собираюсь продолжать начатое.
17 лет в Думе.
Планов.
И есть чем делиться.
Ну, планов много, нужно дорабатывать планы. Я не могу бросить стратегию, свое детище бросить.
Да.
И вот много очень заделов, которые нужно своим интересам, своей заинтересованностью продвигать. И вот я для наших слушателей хочу сказать, если кого-то заинтересовала методика здоровья сбережения Женя Базарного, прошу в школах писать официально директору своей школы, где учатся дети, внуки, с просьбой внедрить, открыть классы по методике Базарного. Это вообще сегодня обязанность муниципалитета. И чем больше будет ваших обращений, тем легче будет нам выделять средства на открытие новых классов по здоровью и сбережению. Поэтому от вашей инициативы будет зависеть здоровье и будущее ваших детей и внуков. Поэтому я обращаюсь к вам. Объединяйтесь и лично пишите, или объединяйтесь в какие-то группы с несколькими.
К вам в приемную можно обращаться.
Самое главное, по месту жительства в школы.
Это
вот
понятно.
Куда ребенок ходит, пишите заявление. В Иркутске принята методика здоровья и сбережения. Просим в нашей школе внедрить здоровье и сбережения. И чем больше будет ваших обращений, тем быстрее нам можно будет некую инертность департамента образования преодолеть.
Ну, это и есть ваше главное пожелание.
Да.
Мы услышали, что вы с удовольствием пойдете на выборы. Я думаю, у вас багаж действительно очень большой. Еще раз повторю, 17 лет работы в Думе. Это таких депутатов, по-моему, вы, да, Юрий Демидович Коренев, насколько кто-то еще может есть. Вряд ли.
Ну, вот Михаил Георгиевич Корнев.
Корнев. Ну что, вам удачи, Александр Георгиевич.
Спасибо.
Победы на выборах. Мы с удовольствием будем приглашать вас еще, потому что у вас есть о чем рассказать. До новых встреч в эфире.
Всем до свидания. Спасибо за внимание.
Уважаемые радиослушатели, у нас в студии был депутат Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу Александр Георгиевич Панько. Звоните нам в редакцию. Нам важна обратная связь от вас. Наш телефон 24-39-39. Всем хорошего настроения. До новых встреч, друзья.
И ночные фонари, и шум машин стихает, и вновь до утренней зари мой город умолкает. Туман повис над горой и замер белой дымкой. Мосты, дома там за рекой, как будто невидимки. Любимый край, земля родная, с тобой жемчужина Байкал. Кто не был здесь, я точно знаю, тот слишком много потерял. Любимый край, земля родная, блестят на солнце купола. Я счастлив всем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. И для меня я вам не лгу, здесь родины начало. И я представить не могу Россию без Байкала. Чтоб город жил и процветал, об этом я мечтаю. За наш Иркутск, за наш Байкал я тост провозглашаю. Любимый край, земля родная, с тобой жемчужина Байкал. Кто не был здесь, я точно знаю, тот слишком много потерял. Любимый край, земля родная, блестят на солнце купола. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Па-да-па-пам, 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 па-да-па-пам. Любимый край, земля родная, блестят на солнце купола. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела.